Вместе с телеграммой Кавае были вручены 50 000 йен представительских. Джерри только облизнулся, узнав об этом. Впрочем, он утешился, попросив Кавае оставить для него акции на 8 000 долларов. Это верное дело. Кажется, командующий тоже имел с Кавае приватную беседу на ту же тему. Да что командующий? Алмазный ажиотаж охватил всю базу. Несколько часов назад два идиота из охраны, капрал Корн и рядовой Харрис, попытались вывинтить у железного парня алмазные глаза. Капрал парализован, рядовой прибежал к Джерри и, трясясь как студень, признался во всем. Оба будут отданы под суд. Джерри потер руки и придвинул к себе вечерние газеты. Новая авантюра. Значит, марсианские земельные участки — только цветочки. Радикалы вонючие. Акции алмазных копий стран свободного мира упали на 2¾ пункта. Положение продолжает оставаться неустойчивым. То-то и оно. Алмазы Якутии или алмазы Пасифиды? Фотографии. Человек из Пасифиды сидит в кресле. Человек из Пасифиды и доктор Якити Кавае. Человек из Пасифиды и мисс Япония. Человек из Пасифиды читает Асахи Симбун. Кретины, господи боже мой. Джерри зевнул и взъерошил волосы. Ладно, отчет надо все-таки кончать. Завтра, наконец, прибывает комиссия. Железному мальчику недолго остается прохлаждаться под его Джерри крылышком. Погрузят в самолеты, тю-тю. Там он выложит все о подводных лодках, уполномочен он или нет. Джерри снова прищурился на луну и закусил конец перламутровой ручки. Крыша здания управления вдруг подпрыгнула. Белая вспышка озарила окна верхнего этажа. Качнулись стены, со звоном посыпались стекла. Стол скрипнул и покосился. Грохнулась на пол бутылка с виски. Громовой раскат ударил в уши. Оглушенный и обалдевший от неожиданности, Джерри соскользнул со стула и юркнул под подоконник. Взрывов больше не было. Снаружи взвыли сирены, потянуло горелым. Несколько пар солдатских ботинок торопливо прогрохотали по асфальту. Откуда-то донеслись встревоженные крики и гудки автомобилей. Джерри подождал еще немного, встал, трясущимися руками надел пилотку и выбежал на улицу. У подъезда управления он столкнулся с сержантом охраны. Лицо сержанта было потно и вымазано в саже, мундир разорван. — Я хотел бежать за вами, — задыхаясь, проговорил сержант. — Взрыв в комнате 88, сэр, и пожар. Железный человек исчез, сэр, словно и не было, но пожар потушен, сэр. Джерри стремительно шел, почти бежал по коридору. Под каблуками омерзительно скрипело битое стекло. — Часовой, сэр, — сержант едва поспевал за ним. — Часовой оглушен, сэр. Кирпич упал прямо на макушку. — Как нарочно, сэр.
— Как нарочно, — машинально повторил Джерри, останавливаясь перед комнатой номер 88, в которой содержался железный парень.
Она была неузнаваема. Сорванная дверь едва держалась на одной петле. В беспорядочно прыгающих лучах фонариков мелькали груды почерневшей штукатурки, куски кирпича, обвалившиеся перекрытия, дыбом торчали взломанные доски пола. В углу, раздробленные в щепу, остатки мебели. Остро воняло гарью и кислотой. Среди этого разрушения, подсвечивая себе фонариками, ползали грязные мокрые солдаты охраны. Джерри споткнулся, а пустой огнетушитель с проклятием отшвырнул его и заорал. «Что вы здесь делаете, черт вас побери!» Солдат, тщательно перебиравший горсть алебастровой трухи у себя на ладони, испуганно вытянулся.
«Ищем железного человека, сэр!» — заикаясь, проговорил он. «Вон отсюда, сержант! Отведите это стадо вниз и оцепите здание! Оставьте мне ваш фонарик! Сержант!»
Солдаты, толкаясь и сопя, выбрались из комнаты. Оставшись один, Джерри присел на корточки и внимательно огляделся. Никаких следов железного парня. Человек из Пасифиды исчез, словно лопнувший мыльный пузырь. Впрочем, Джерри протянул руку и взял тяжелый лоскут металлической ткани, похожий на обрывок средневековой кольчуги. Еще несколько таких клочков припудренных штукатуркой виднелось под обломками. Но это было все. Ни крови, ни растерзанных внутренностей, ни раздробленных костей, вероятно, человек из Пасифиды был чем-то вроде медузы. Рассвет застал Джерри перепачканным, утомленным и растерянным. Алмазных очков он так и не нашел. За проломами выбитых окон волновалась толпа, слышались выкрики солдат и полицейских. «Стэнд бэк! Кайре! Осади назад!» Джерри понуро пошел к выходу. У порога он наступил на небольшой ящичек, исковерканный, как и все в комнате. Джерри уже видел несколько таких ящиков, когда рылся в обломках, но не обратил на них внимания. Сейчас он рассеянно перевернул его носком ботинка. К ящику прилип вдавленный в него взрывом обрывок металлической одежды человека из Пасифиды. Из-под сетки виднелся край красно-белой наклейки. Заинтересованный лейтенант Смитсон нагнулся, отодрал чешуйчатую сетку и... Он не поверил своим глазам. На наклейке рядом с большими черными иероглифами красовалась четкая надпись по-английски: «Сухая анодная батарея, 80 вольт, сделана в Японии, компания Токио Денки». Не менее 5 минут лейтенант разглядывал надпись и ощупывал ящик. Затем воровато огляделся, отодрал наклейку и сунул ее в карман. Глава 5. Человек из Пасифиды приходит и уходит. Человек из Пасифиды — жертва несчастного случая. Несчастный случай или злой умысел. Главный консультант, один из директоров компании «Алмазные Пасифиды» Эйкити Кавайи сообщает, что незадолго до своей трагической гибели железному человеку удалось связаться со своими соотечественниками. Недалек тот день, когда подводные корабли Нижнего Человечества с грузом драгоценных камней войдут в порты нашей страны. Учредители компании «Алмазные Пасифиды» собираются обратиться в Международный суд с жалобой на действия командующего базой ВМС США «Шарк». Барон Ката отложил газету. «Как тебе это нравится?» Капитан Исида аккуратно подцепил палочками и отправил в рот ломтик соленой рыбы. «Прекрасная дикция. Ты бы мог выступать по радио. Хочешь пива?» Барон покачал головой. «Я думаю, чего только нельзя натворить в наше время, имея на плечах голову. Кстати, тебя интересуют деньги?» Капитан Исида знал барона 15 лет. Поэтому он, не торопясь, допил пиво и спокойно спросил: «Сколько?» Като вытащил пачку банкнотов. «Пока на твою долю приходится 1000 иен?» «Что ты? Конечно, долларов. Джерри оказался прохвостом, и я получил всего 2000. Вот как, — сказал Исида и потянул к себе черно-зеленые бумажки. — Пересчитай. Это еще не все. Остается господин главный консультант и один из директоров компании «Алмазный Пасифида». Пока он еще ничего не дал, но обязательно даст. Он уже обещал. Барон закурил сигарету и продолжал. Я сразу понял, что это жулики. Потом я узнал и господина Кавайи. Я узнал его, как только он снял свои темные очки. Мы уже веселились однажды на его деньги. В конце марта я продал ему 20 килограммов динамита и выбракованный экспериментальный костюм для работ с токами высокой частоты. Этот костюм валялся на складе арсенала с 44-го года. — Вот как? — повторила Сида. Он тщательно пересчитал деньги и сунул их во внутренний карман кителя. Ката вздохнул. — Да... «Чего только не сделаешь в наше время, имея хорошую голову и кучу железного тряпья!» Между прочим, Кавайи обзавелся секретарем. Плечистый парень, похожий на боксера, кажется очень сильный. — Он и должен быть сильным, — кивнула Сида убежденно. — Треснуть часового по макушке так, чтобы потом думали, что это кирпичом, может только очень сильный человек. — Ну, я думаю, без кирпича не обошлось, — возразил барон Като. — Попробуй-ка просиди трое суток в упаковке из резины и железа. Капитан Исида приятно осклабился и потянулся за бутылкой.